говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях. В окрестностях Эн-Наджафа в Ираке взорван заминированный автомобиль, погибли по меньшей мере 10 человек. США и Япония намерены настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Казулиным. В окрестностях иракского города Эн-Наджаф при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Эн-Наджафа Куфе. Среди жертв много паломников из Ирана. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Об этом лидеры двух стран договорились в беседе по телефону. В среду Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Никто не оправдывает действия Северной Кореи. По-моему, сам тон обсуждения показал, насколько международное сообщество не одобряет запуски ракет Северной Кореи.
13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. Два постоянных члена Совета Безопасности России и Китай заняли более умеренную позицию.
Нельзя забывать о главной цели, поэтому следует воздержаться от слишком сильных эмоций. Мы считаем, что нужно сохранять хладнокровие и помнить, что главная задача – возобновить шестисторонние переговоры с участием КНДР и добиваться дипломатического урегулирования ситуации.
Сказал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Северная Корея объявила сегодня, что испытания, призванные укрепить ее оборонную мощь, прошли успешно.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. Несколько десятков вопросов, на которые, как ожидается, ответит президент, будут отобраны из более чем миллиона. Пресс-конференция начнется в 17 часов по московскому времени. В Минске сегодня начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Казулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Политик, которому грозит до 6 лет лишения свободы, заявил о недоверии суду, отклонившему все ходатайства защиты. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в среду в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. Михаил Саакашвили подчеркнул, что США и Грузия разделяют общие принципы и ценности. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Палестинские боевики дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон. Одна из целей масштабной армейской операции – найти и освободить израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня, говорит представитель израильского МИД Марк Регеф.
Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Сказал представитель МИД Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Али Лариджани. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия пытаются добиться от Ирана ответа на пакет предложений по разрешению кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до начала саммита Большой Восьмерки 15 июля. Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа. Япония пообещала продолжить оказывать помощь в восстановлении Афганистана. В Токио, где проходит международная конференция по этой проблеме, прибыл президент Афганистана Хамид Карзай. Выступивший на форуме глава японского МИДа Тара Аса сказал:
Будущее Афганистана в руках его народа под руководством президента Хамида Карзая. Мы верим в то, что афганский народ будет и впредь демонстрировать стремление к независимости и прогрессу.
Сказал японский министр. Президент Афганистана Хамид Карзай в свою очередь отметил.
С вашей помощью мы надеемся встать на ноги, чтобы самостоятельно определять нашу судьбу и жить в мире как полноценный член семьи народов. Мы понимаем, что на этом пути нас ждет много трудностей, но мы будем жестко придерживаться избранного курса. Мы верим, что мировое сообщество разделяет нашу позицию и будет и дальше помогать нам в достижении этих целей.
Сказал афганский президент. Япония – один из основных спонсоров послевоенного восстановления Афганистана. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжилось рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Ожидается, что будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. Накануне суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому младшему сержанту Александру Сивякову, находящемуся под стражей. Сивяков обвиняется в превышении должностных полномочий и насилии над подчиненными. В результате издевательств у Андрея Сычева развелась гангрена, ему пришлось ампутировать ноги. Подробнее о сегодняшнем заседании суда вы услышите после новостей в программе «Свобода в полдень». Напомним главные новости к этому часу. В окрестностях Эн-Наджафа в Ираке взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 10 человек. США и Япония намерены настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Виртуальная конференция Владимира Путина. Президент России сегодня будет отвечать на вопросы пользователей глобальной сети интернет. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи. В Челябинске на судебном процессе по делу рядового Андрея Сычева сегодня, как ожидается, начнется допрос свидетелей. Сегодня в 17 часов на интернет-сайте president.yandex.ru состоится пресс-конференция Владимира Путина. Сбор вопросов начался на прошлой неделе и еще продолжается. На вечер среды их было около 120 тысяч. Путин же сможет ответить только на 20-30 вопросов. Остальные станут предметом исследования социологов и политологов. О том, как был организован сбор вопросов, мой коллега Александр Сергеев попросил рассказать главного редактора компании «Яндекс» Елену Коломановскую.
Как вообще возникла идея проекта со сбором вопросов президенту? По чьей инициативе?
Идея проекта возникла у администрации президента. К нам обратилась пресс-служба президента вот с рассказом о том, что они хотят собирать вопросы через интернет.
И каковы на сегодняшний день численные параметры проекта? Сколько посетителей, вопросов, голосов?
Сейчас на проекте 114,5 тысяч вопросов и около 800 тысяч голосов за них отданных. В рабочие дни его посещает около 200 тысяч человек.
Какой процент приходится там блокировать? Шуток, хулиганства?
Мы блокируем примерно 12% вопросов. Часть вопросов, которые блокируются, заметны, связаны не с тем, что там шутки или хулиганство, а с тем, что там нет предмета вопроса. Люди просто жалуются. Такое-то несчастье, только вы можете помочь.
Каждый вопрос все-таки проходит человека, который проверяет, что это такое.
Обязательно. 30 человек студентов, которые в три смены модерируют вопросы.
А сам классификатор, ваша идея или она была предложена администрацией президента?
Когда открыли сайт, соответственно, 30 июня, там был некий начальный список тем, который был согласован с администрацией президента, а дальше мы добавляем новые темы по мере того, как их добавляют люди. Мы придумали, что должно быть облако тем, чтобы было сразу видно, что волнует больше, что волнует меньше. И мы придумали, что за вопросы можно голосовать, потому что не обязательно заставлять человека формулировать вопрос.
Очень много идет вопросов, сходных по смыслу. Вы их не объединяете. Угу. Почему?
Там бывают тонкие нюансы и различия. И поэтому, как только мы сольем один вопрос с другим, сразу люди обидятся, сказав, что мы не совсем это имели в виду. У нас модерация проверяет только форму наличия вопроса и найти форму, чтобы в ней не было оскорбительной базарной лексики. А выносить суждения о совпадении смыслов, ну, это очень большая работа, и мы не можем ее брать на себя.
Как будут отбираться впоследствии вопросы, на которые будет отвечать президент?
По договоренности с пресс-службой президента, ну, во-первых, мы им передаем все вопросы, потому что им интересно видеть картину и знать, как устроена жизнь. Во-вторых, для ответа на интернет-конференции будут предъявлены главные вопросы из главных тем. Плюс есть некоторый второй поток вопросов людей, живущих не в России, которые собирает сайт BBC. Там, конечно, на порядке меньше вопросов, зато они такие, более глобально-политические.
А вообще какие-нибудь неожиданности возникли в ходе проекта?
Люди возмущены, что мы ограничили поле ввода вопроса 500 символами. Люди тут пытаются писать трактаты, человек пишет примерно следующее. 500 символов нельзя уместить никакой маломальски серьезный вопрос. Дайте мне больше.
Ну и последний вопрос. Какой прогноз примерно? Сколько будет вопросов к концу?
Я думаю, что их будет в районе 150 тысяч.
Главный редактор компании «Яндекс» Елена Колмановская. По задумке организаторов виртуальной конференции, глава государства ответит на самые популярные вопросы, отобранные по результатам интернет-голосования. По данным Яндекса, на первом месте вопрос о том, собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов. Второе-третье места делит вопрос, зачем президент поцеловал в живот маленького мальчика Никиту, и вопрос об отношении президента к интернет-персонажу Медведу. По подсчетам портала Яндекс, больше всего президенту поступает вопросов личного характера. Среди других тем лидирует жилищная проблема, деятельность армии, ксенофобия, демографическая ситуация. Много вопросов касается качества жизни, проблем детей и молодежи, выплаты пенсий, пособий и льгот, проблем коррупции и бюрократии, борьбы с преступностью и ситуации в системе образования. Более подробно в вопросах Путину мой коллега Кирилл Кобрин.
Сам жанр постановки гражданами вопросов главе государства одновременно архаичный и ультрасовременный. Архаичный потому, что переносит нас во времена монархии и деспотии, когда цари и императоры снисходили до того, чтобы выслушать прямиком, безо всяких посредников, своих подданных. Царь добрый, бояре злые. В демократическом обществе такие мероприятия не в чести. Существует множество инстанций, позволяющих донести мнения и тревоги населения до верховной власти. Среди этих инстанций пресса. Но вот форма этого вполне архаичного мероприятия ультрасовременная. Опрос проводится посредством интернета, который, кстати говоря, остался последней информационной зоной вне контроля российских властей. А в сети свои законы, своя этика и своя стилистика. Здесь не отберешь участников протокольного мероприятия, как это случается год за годом в ходе телевизионного общения Владимира Путина с народом. Здесь не так убийственно серьезно, здесь можно и пошутить. Оттого самый популярный вопрос.
Скажите, чем был продиктован ваш поступок? Поцелуй мальчика Никиты в живот.
Вполне можно себе представить, как подобный странный поступок главы государства обсуждался бы в российских СМИ еще 10 лет назад. Сейчас другие времена. О президенте и его окружении можно услышать только официальное, 100 раз взвешенное на цензурных аптекарских весах. Но цензура цензурой, а любопытство, куда оно денется? Интернет-издевка – бессильная месть гражданина государства, где на каждом шагу затыкают рот. Если, конечно, не брать в соображение глубокие исторические аналогии. Наверняка уже нашелся историк культуры, сравнивший магический поцелуй Путина с ритуалом средневековых французских королей, которые одним своим прикосновением излечивали золотуху. Неужели больше не о чем спросить президента? Действительно, о чем же? О росте цен, о низком качестве жизни, о коррупции? Такие вопросы, конечно, есть, но их маловато. Почему? Видимо, потому что ответ на них известен заранее. Оттого значительная часть вопросов даже не вопросы, а жалобы, как и 400 лет назад, когда били государю челом и просили не казнить, а выслушать.
Уважаемый Владимир Владимирович, а вы смогли бы прожить в однокомнатной квартире с 2-летним ребенком, мужем, женой и пожилой бабушкой со страшным диагнозом? Как дальше строить семью? В планах был 2-й ребенок, а теперь из-за таких условий развод. Когда молодая семья действительно сможет осилить свою квартиру, не думая о том, чем мне завтра кормить ребенка? Скажите, когда настанет этот день?
Мероприятие с ответами на интернет-вопросы многое говорит о сегодняшней России, не только о власти, но и об обществе тоже. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это уже второе за годы президентства общение Путина с пользователями всемирной паутины. 6 марта 2001 года президент провел интернет-конференцию для пользователей сайтов BBC News, Газета.ру и Страна.ру. Тогда ему поступило около 20 тысяч вопросов, примерно на 30 из них президент ответил. Общение продолжалось час. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В окрестностях иракского города Эн-Наджаф при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. До 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». В этом выпуске культура кулинарной книги по-голландски, воспоминания французского поэта-песенника Жака Ланзмана, немецкий фестиваль нового европейского театра, культурная программа «Испанского лета». «Европейский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Об этом лидеры двух стран договорились в беседе по телефону. В среду Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. 13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. 2 постоянных члена Совета Безопасности, Россия и Китай, заняли более умеренную позицию. Северная Корея объявила сегодня, что испытания, призванные укрепить ее оборонную мощь, прошли успешно. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Администрация Белого дома, осудив пуски ракет, проведенные Северной Кореей, отмечает, что хотя эти испытания не представляют угрозы Соединенным Штатам, они явно направлены на шантаж других государств. Президент Буш сказал, что Пхеньян должен отказаться от программ вооружений и выразил убеждение, что более эффективными здесь окажутся усилия не одной страны, а группы стран. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу призвал не нагнетать страсти, а рассматривать ситуацию в контексте попыток отговорить северокорейского диктатора от провокационной деятельности. Сноу заявил, что переговоры по северокорейской ядерной программе не следует истолковывать как двустороннюю проблему Вашингтона и Пхеньяна. Между тем, американские аналитики продолжают строить предположения об истинной мотивации ракетных пусков, осуществленных во вторник Северной Кореей. Своей точки зрения я попросил поделиться старшего сотрудника Гуверовского института при Стэнфордском университете Томаса Хенриксена. Думаю, причин несколько. Во-первых, лидер страны Ким Чен Ир желает привлечь больше внимания к собственной персоне и, возможно, заставить своих оппонентов пойти на ряд уступок в случае возобновления шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Во-вторых, ракетные испытания можно рассматривать как проявление внутриполитической напряженности в Северной Корее. Не всем это известно, но существуют разногласия между пхеньянским партаппаратом и военной верхушкой, а также идет борьба группировок внутри их самих. К тому же Северная Корея явно пользуется моментом, зная, что сейчас значительная часть мирового внимания привлечена не столько к ней, сколько к ядерной программе Ирана. На что могут указывать сами результаты северокорейских ракетных испытаний? Судя по имеющимся сообщениям, они не принесли никаких сюрпризов. Все запущенные ракеты малого радиуса действия вскоре после старта упали в Японское море. Самая крупная ракета дальнего радиуса действия, Тепхадон-2, как полагают, сгорела, либо полет ее был прекращен в аварийной ситуации. Все это указывает на отсутствие у северокорейцев особых технологических достижений. Думаю, их сегодняшние возможности несколько переоцениваются. Действия Северной Кореи уже охарактеризованы и не только Соединенными Штатами как провокационные. Есть ли здесь взаимосвязь с поведением Ирана вокруг его ядерной программы? Несомненно. Думаю, эти две страны следят за действиями друг друга. Подобное происходило, когда у власти в Ираке был Саддам Хусейн, а в Сербии Слободан Милошевич. Режимам-изгоям вообще свойственно следить друг за другом и сотрудничать друг с другом. Думаю, последние действия Северной Кореи заслуживают еще большего большей озабоченности, чем поведение Ирана. Иран только начинает свою ядерную программу в атмосфере всеобщих возражений, в то время как с Северной Кореей дело обстоит хуже. Большинство экспертов сходятся в том, что уже сейчас она накопила некий ядерный арсенал. Чего у северокорейцев пока нет, это такой ядерной боеголовки, которую они могли бы установить на одну из своих ракет. Так старший сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Томас Хенриксон прокомментировал серию испытаний ракет, проведенных Северной Кореей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ракетные испытания Северной Кореи – одна из центральных тем публикации в сегодняшней российской прессе. Издание отмечает, что этот скандальный подарок был приурочен ко Дню независимости США и Дню рождения президента Джорджа Буша. С подробностями мой коллега Антон Желнов.
В сторону Японского моря полетело ассорти из ракет малой, средней и большой дальности. Чтобы американцы поняли, что Северная Корея отмечает именно их праздники, ракетчики Ким Чен Ира даже отказались от привычки производить запуски днем в хорошую погоду, пишет «Время новостей». Ракеты полетели ночью, что сделало салют еще более неожиданным и неприятным для соседей. Но эта попытка провалилась. Гвоздем шоу был запуск баллистической ракеты дальнего действия «Тепхадон-2», якобы способной достичь Аляски и Гавайских островов. Однако ракета шлепнулась в море через 40 секунд после взлета. Американцы вздохнули с облегчением. Испытание показало, что грозная риторика Пхеньяна не подкреплена достижениями в области ракетных технологий. Однако соседям КНДР радоваться нечему. Северная Корея запустила еще 5 ракет. Их испытание прошло успешно. По заявлениям Токио, все ракеты упали в Японское море в экономической зоне России. Одна из них якобы рухнула в нескольких десятках километров от находки. Первая реакция российского дипломатического ведомства была весьма резкой. Однако позже позиция России оказалась мягче, чем позиция США и Японии, требующих от всех стран прекратить давать Пхеньяну средства, товары и технологии, которые могут быть использованы для ракетной программы. Коммерсант также отмечает, что если утром МИД России назвал происшедшее провокацией, то ближе к вечеру его отношение к запускам изменилось. На экстренном заседании Совета безопасности ООН Россия и Китай выступили против введения санкций в отношении КНДР, на чем настаивали США и Япония. По оценке независимой газеты, происшедшее вчера событие в корне изменило ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе. Приморье, Сахалин, Курильские острова и Камчатка попали в зону риска нанесения непреднамеренного удара. Риск этот высок потому, что показал полную неготовность как гражданских властей, так и военных структур к подобной ситуации. Значит, опасность непреднамеренного удара, учитывая несовершенство северокорейских ракетных технологий, существует постоянно. Тем более, что Пхеньян, как следует из практики, предпочитает не информировать ни Россию, ни мировое сообщество. Выступая в эфире «Радио Свобода», военный журналист Григорий Пасько тоже обратил внимание на это обстоятельство.
Ракеты баллистические запускаются и российской стороной, и американцами, и всегда и Россия, и Америка уведомляют друг друга. Хотя я бы не сказал, что у нас слишком уж дружеские отношения, если учесть высказывания наших ура-патриотов о том, что Америка – причина всех наших бед. Американцы не позволяли себе так делать, как поступили северные корейцы.
Это было высказывание военного журналиста Григория Пасько. О причинах скандального запуска северокорейских ракет рассуждает российская газета. По мнению издания, основная цель КНДР – заставить Вашингтон согласиться на прямые двусторонние консультации с Пхеньяном вместо шестисторонних переговоров, где участвуют Россия, Китай, Южная Корея и Япония. Шестисторонка зашла в тупик и не принесла ощутимых дивидендов КНДР. Поэтому Север решил разыграть новую карту. Тем более, что международно-правовых оснований для того, чтобы запретить КНДР проводить испытания не существует. Антон Желнов, Радио Свобода, Москва.
Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в среду в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. Михаил Саакашвили подчеркнул, что США и Грузия разделяют общие принципы и ценности. Визиту Саакашвили в США в Грузии придают большое значение, как в целом и развитию отношений с Соединенными Штатами. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В рамках трехдневного рабочего визита президента Грузии в США, приуроченного ко Дню независимости Соединенных Штатов Америки, Михаил Саакашвили провел встречи с руководством Millennium Challenge Corporation, недавно выделившей $250 миллионов для реабилитации инфраструктуры в Грузии, и призвал американских бизнесменов активно инвестировать в Грузию, поскольку, по словам грузинского лидера, Грузия сегодня одна из самых динамично развивающихся стран в мире. Выступая в эфире телекомпании Fox News, Михаил Саакашвили заявил, что для грузин Америка и свобода – равнозначные понятия. Президент Грузии подчеркнул, что его страна будет и впредь помогать США в осуществлении операции по поддержке свободы в Ираке. Позднее, в ходе беседы с Джорджем Бушем, которая прошла в овальном кабинете, Михаил Саакашвили передал американскому президенту копию письма, направленного в 1936 году в Белый дом грузинскими борцами за свободу. По словам грузинского лидера, письмо было перехвачено НКВД, и авторы были расстреляны. Такие же письма, сказал президент, сегодня в Вашингтон направляются из Северной Кореи, и эти письма, в отличие от северокорейских ракет, обязательно достигнут американской земли. Президент Буш был не менее любезен. Он заявил, перефразируя известную песню «Georgia on my mind», что Михаила Саакашвили не могло быть в Белом доме, если бы президент США не думал о Грузии. Однако, главными темами переговоров в Вашингтоне все-таки стали проблемы Абхазии и Южной Осетии, вступление Грузии в НАТО и транспортировки на Запад каспийских энергоносителей. Михаил Саакашвили назвал встречу с Джорджем Бушем исторической именно потому, что президент Буш пообещал работать с партнерами США по НАТО, чтобы сделать путь для Грузии в альянс более гладким, поскольку, по словам президента США, цитирую, НАТО выиграло бы от членства Грузии, и для членства Грузии в Североатлантическом альянсе есть путь вперед через план действий по вступлению в НАТО. Конец цитаты. После 40-минутной встречи президент Грузии вышел к журналистам. «Моя встреча с президентом Путиным в Санкт-Петербурге была очень важной, а эта встреча с президентом Бушем была исторической. Ее результаты очень скоро почувствуют все граждане Грузии. Америка будет поддерживать Грузию до конца в нашей борьбе за независимость». Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил накануне грузинским журналистам, что проблематика Грузии обязательно будет обсуждаться на предстоящей встрече лидеров крупнейших демократических государств в Санкт-Петербурге. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Челябинске на суде по делу рядового Андрея Сычева сегодня, как ожидается, закончится чтение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей. Процесс проходит в довольно напряженной обстановке. Мать Андрея возмущена юридической казуистикой, сестра вынуждена извиняться за то, что в зал суда журналистов пускают только по списку, а начальник главного управления воспитательной работы вооруженных сил Николай Резник сегодня обвинил военных прокуроров в том, что они оказывают давление на свидетелей. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В Челябинске продолжают оставаться родные Андрея Сычева, его мать Галина Павловна и сестра Марина. Галина Павловна пробудет в Челябинске еще пару дней, а потом вынуждена будет вернуться в Москву, чтобы ухаживать за сыном.
Я действительно договорилась с сестрой, чтобы она вылетела с Краснотуринска в Москву ради того, чтобы с Андреем посидеть, потому что я не могла его одного бросить. Мне надо было вылететь на начало суда-сюда. И вдруг я прилетаю, и суд, можно сказать, прерывается. Я вообще была возмущена этим даже. Так хотелось много сказать, но первое слушание было 13-го. У них было время с 13 по 27 две недели. За это время, если они думали, что им недостаточно этих адвокатов, и они решили пополнить, они могли за эти две недели пораньше найти адвокатов и ознакомиться. Эти адвокаты должны были приехать и ознакомиться. Они же приехали перед самым слушанием и делают ходатайство.
Галина Сычева вернется только к концу процесса, когда ее вызовут. А до тех пор интересы семьи на суде будет представлять Марина Муферт. На днях в средствах массовой информации появились сообщения о том, что семья Сычевых пускает на заседание только избранных журналистов. Многие были возмущены, говорит Марина Муферт.
С журналистами получилась не очень такая приятная история. Я хотела бы еще раз извиниться перед всеми. Просто нас ограничили в количестве журналистов, которые могут попасть в зал заседания. Поэтому пришлось сделать сделать кое-какой выбор. Одни и те же журналисты не будут присутствовать каждый день, то есть каждый день будет список меняться.
Площадь зала, в котором проходит процесс, невелика, и родственники Андрея Сычева очень хотели бы, чтобы заседание перенесли в другие помещения, где можно было бы присутствовать всем журналистам, но пока это невозможно. Между тем, сам Андрей Сычев сейчас продолжает оставаться в реанимации госпиталя имени Бурденко и чувствует себя несколько лучше.
Чувствует он себя сейчас пока еще в принципе неплохо, но опять же не настолько хорошо, чтобы оставаться без мамы. Созваниваемся регулярно, это утром и вечером, безусловно, каждый день. Температуру у него сбили, переведут ли его в общую палату, тоже еще пока неизвестно, пока он находится в реанимации.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. Напоминаем, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Интернет-конференцию Владимира Путина и другие события уходящей недели в программе обсуждают независимый депутат Госдумы Виктор Пахмелкин и основатель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек и до 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. США и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. В среду Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Палестинские боевики дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон. В Челябинском гарнизонном военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Начался допрос свидетелей. Верховная Рада Украины возобновила работу. Оппозиция решила прекратить многодневную акцию протеста. Лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что практически все их требования удовлетворены, и сегодня нет оснований блокировать работу парламента. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Козулину грозит до 6 лет лишения свободы. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. По предварительным данным, националистическая коалиция набрала 33% голосов, а правящие социал-демократы – 24%.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Минске начинается суд над экс-кандидатом в президенты Белоруссии и руководителем Белорусской социал-демократической партии Александром Козулиным. Политик, задержанный 25 марта во время оппозиционной акции, обвиняется в организации массовых беспорядков. Александр Козулин говорит о политической подоплеке дела и уже заявил о недоверии суду, который отклонил все ходатайства, поданные защитой. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Накануне в Минске состоялось подписание декларации общественной комиссии «Свободу Козулину». Документ подписали представители 8 демократических движений и правозащитных организаций. Как сообщил заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии Александр Левкович, деятельность комиссии будет направлена не только на освобождение Александра Козулина, но и на привлечение внимания к проблеме всех политических заключенных в Белоруссии.
Сегодня экс-кандидат в президенты Александр Козулин там, в тюремной камере, борется за нашу и вашу свободу. И мы солидарны с ним. И мы требуем свободу экс-кандидату в президенты Республики Беларусь Александру Козулину.
Александр Козулин был задержан во время массовой акции протеста 25 марта в Минске. 30 марта ему предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса, хулиганство и организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Экс-кандидату в президенты грозит тюремное заключение сроком до 6 лет. Уголовное дело в отношении политика будет рассматривать судья Алексей Рыбаков. Еще 30 июня Рыбаков отклонил все ходатайства, поданные защитой и самим обвиняемым. В частности, отказано в изменении меры пресечения Александру Козулину содержание под стражей на подписку о невыезде, несмотря на многочисленное личное поручительство граждан Белоруссии. Отказано в удовлетворении ходатайств о вызове в суд ряда свидетелей об истребовании документов, в том числе нормативного акта, регулирующего деятельность подразделения «Алмаз». Также отказано в возможности быть общественным защитником Александра Козулина, его дочери Ольги. Соратники Козулина говорят, что сегодня начинают отстаивать не просто личность Козулина. Как сказал лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка, если сейчас не начать кампанию в поддержку Козулина, то в будущем ни один кандидат в президенты не будет свободен от судебного преследования.
Александр Козулин не робил никаких злочинств, и он повинен быть на свободе.
Александр Козулин не совершал никаких преступлений, и он должен быть на свободе. Если у нынешней политической власти с ним существуют какие-то разногласия, она должна вести с ним, как и с другими оппонентами, цивилизованную полемику. Но власть Белоруссии не цивилизованна, и самым оптимальным выходом из той ситуации, в которой оказался и Александр Козулин, и иные политические заключенные, это смена политического режима в нашей стране, возвращение в страну демократии и свободы.
Политического режима в нашей стране, вертание Украину демократии и свободы.
На судебном процессе по делу экс-кандидата в президенты Белоруссии Александра Козулина намерены присутствовать послы стран Евросоюза и представители Минского офиса ОБСЕ. Кроме того, в зал суда придет и второй демократический экс-кандидат в президенты Белоруссии Александр Миленкевич. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Японское аэрокосмическое агентство «Якса» построило рабочую модель беспилотного корабля нового поколения. Зонд многоразового использования предназначен для доставки грузов на Международную космическую станцию. Длина зонда вместе с двигателем составляет чуть более 10 метров, диаметр 4,5 метра, масса 10,5 тонн. Он может взять на борт до 6 тонн груза. Корабль будет выводиться на орбиту при помощи ракеты-носителя, и аппарат может провести в полете до 100 часов. Штефан Треллинкамп из технического университета Кайзерслаутерна создал самое маленькое в мире футбольное поле. Увидеть изобретение можно только в электронный микроскоп. Размеры поля составляют 500 на 380 нанометров. На поперечном сечении человеческого волоса можно разместить 20 тысяч таких полей. Ученый выгравировал нанополе на куске акрилового стекла при помощи электронного пучка. Технологи Эйндховенского университета в Нидерландах создали плазменную иглу, которая позволяет эффективно сжигать опухоли и лечить зубы. Устройство состоит из вольфрамовой нити длиной 5 сантиметров, заключенной в кварцевую трубку, которая заполнена смесью гелия с воздухом. При пропускании через нить электрического тока на кончике иглы образуется плазма из закиси азота. Такая плазма при низменных уровнях интенсивности убивает раковые клетки, не повреждая здоровых. При более высоких интенсивностях игла действует как обычный огонь, сжигая любые ткани. Сейчас голландские исследователи разрабатывают метод введения плазменной иглы в кровеносные сосуды. Это позволит разбивать тромбы, служащие причиной инсультов, инфарктов миокарда и других нарушений. Ученые из Чикагского университета провели масштабное исследование сна человека. Они исследовали 669 добровольцев в возрасте от 38 до 50 лет. Испытуемые в течение 3 суток носили датчик-браслет, измерявший длительность сна и бодрствования. Кроме того, они вели дневник, в котором отмечали время, когда ложились спать и вставали. Чтобы заснуть, участникам исследования требовалось в среднем 22 минуты. Оказалось, что чернокожие спят меньше белых, мужчины меньше женщин, бедные меньше богатых, пожилые меньше молодых. Дольше всех около 7 часов спали белые женщины. Белые мужчины, чернокожие женщины спали около 6 часов. Меньше всех только 5 часов спали чернокожие мужчины. Все без исключения испытуемые неверно оценивали время своего сна, завышая его.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Журналистам из Оренбурга разрешили посетить колонию «Черный дельфин», одно из самых охраняемых мест заключения в России. Своими впечатлениями журналисты делятся на страницах местных газет, обзор которых подготовила наша коллега Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты публикуют репортажи из колонии пожизненного заключения, пишут о находке деревянного водопровода. О том, что в городе Соль-Илецке на границе с Казахстаном есть колония номер 6 «Черный дельфин» для смертников, знают все жители Оренбургской области. А внутри нее, кроме сотрудников пенитенциарных учреждений, были, наверное, несколько священников и все. Теперь вот журналистам разрешили приехать. Статья в газете «Вечерний Оренбург» о поездке в колонию называется «Полосатый рейс в никуда». Ведь оттуда одна дорога на кладбище. Как сказали журналистам, 646 заключенных пожизненников умертвили по всей России 3000 человек, установленных судом. По мнению работников колонии, на совести их подопечных еще столько же трупов, недоказанных на следствии. А чтобы преступники не забыли о содеянном, на стенках камер списки осужденных с их фотографиями, характеристиками, перечнем преступлений. Убил своих малолетних детей, убил свою мать. «Съел сокамерника», цитирует эти списки «Вечерний Оренбург». Начальник колонии рассказал, что был случай, когда один из священнослужителей, встретившись с осужденными, потерял сознание. А газета «Оренбургская неделя» подробно рассказывает об условиях содержания, питания и жизни заключенных. Оказывается, работа по пошиву обуви для них чуть ли не награда. 60-70 человек стоят на нее в очереди. Репортаж о самой крупной российской колонии пожизненного заключения газета «Оренбургская неделя» завершает справкой. Из «Черного дельфина» со времен Екатерины II не сбегал никто. Один лишь осужденный был освобожден в связи с пересмотром приговора полтора года назад. Об этом пишет газета «Оренбургская неделя». Многие оренбургские газеты сообщают об уникальной находке строительных рабочих, ведущих реконструкцию драматического театра в старом центре города. Около 150 лет пролежала в земле деревянная водопроводная труба, пока ковш экскаватора не извлек ее на свет Божий. При подъеме трубу пришлось распилить, и в ней даже была обнаружена вода. Та самая, полуторавековой давности. Цитирую интервью начальника технического отдела общества «Оренбург-Водоканал» газете «Оренбуржье». Мы, конечно, знали о существовании деревянных водяных магистралей. После Москвы наш водопровод был вторым в России. Этим трубам около 150 лет, и они в рабочем состоянии, так как изготавливались из твердых пород древесины, чаще всего из лиственницы. Синтетические трубы, срок эксплуатации которых лишь 50 лет, вряд ли в состоянии конкурировать со своими стойкими предшественниками. Конец цитаты. Корреспонденты попытались увидеть трубу, которую к тому времени успели передать в краеведческий музей. Это оказалось не так просто, но в конце концов им ее показали. Она лежала во дворике музея, солнцем полимая, дождями поливаемая. Цитирую комментарий шокированных журналистов газеты «Оренбуржье». Не вяжется это как-то с мнением главы областного департамента по культуре, который однозначно отметил историческую ценность находки. Конец цитаты. Об этом пишут оренбургские газеты.
Обзор публикации оренбургских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова. На сегодняшний день более половины стран-основателей Европейского Союза открыли свой рынок труда для рабочей силы из государств новых членов ЕС. И ни существенного роста безработицы, ни других трагедий не произошло. Это в принимающих странах не произошло. А в странах, откуда рабочая сила уезжает на Запад, трудности заметны и немалые. Рабочих, особенно квалифицированных, приходится заманивать из-за рубежа, рассказывает Ефим Фиштейн.
С экономической точки зрения мы имеем дело со сложным, трудно просчитываемым процессом. С одной стороны, трудовая миграция народному хозяйству новых членов Евросоюза помогает. Мигранты шлют на родину деньги, возвращаются с капиталом и опытом. С другой ощущается временный недостаток специалистов. Например, банкиры Латвийской республики уже обратились к правительству с призывом упростить иммиграционные правила и разрешить предпринимателям ввоз рабочей силы из-за рубежа. Послушаем нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Доклад экспертов Ханса Банка основан на опросе руководителей 62 предприятий и 14 отраслевых ассоциаций. В документе говорится, что в настоящий момент ежегодная естественная убыль населения в 10 тысяч человек сравнялась с числом отъезжающих на заработки. Около 100 тысяч граждан Латвии трудятся на клубничных плантациях Ирландии и Туманного Альбиона, а к 2015 году страну покинут 200 тысяч экономически активных жителей. Их-то и всего здесь около миллиона. И если не предпринять срочных мер, остановится экономическое развитие государства. По мнению экспертов, выход один – предоставить предпринимателям право возить рабочую силу из-за рубежа. Вот как оценивает сложившуюся на латвийском рынке труда обстановку политолог Борис Целевич.
Латвия – страна недонаселенная, нам не хватает рабочих рук, даже несмотря на то, что экономика как бы развивается. В очередной раз это вот явная иллюстрация того факта, что, как правило, националисты, оправдывая свои предложения любовью к родине, на самом деле этой родине вредят, потому что это только усугубит кризис. Так кто, простите, будет работать и кто будет платить налоги?
Но если даже правительство и разрешит, то кто поедет работать в Латвию? По мнению экспертов, скорее всего, те, у кого на родине внутренний валовой продукт на душу населения во много раз ниже латвийского. К тому же вряд ли они будут дипломированными специалистами. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Ощущают ли остроту проблемы соседи Латвии по Балтийскому региону? Например, Литва. И если ощущают, то намерены ли по образцу латвийцев решать ее путем ввоза рабочих рук из-за рубежа? С этим вопросом я обратился к известному журналисту-международнику с литовского телевидения Виргису Валентинавичусу.
Проблема есть, она стала особенно острой как раз вот в этом году и началась со вступлением Литвы в Европейский Союз. Считается, что вообще в годы независимости Литву покинуло от 300 тысяч до 500 000 человек, что для 3-миллионного края много. Изначально это сказалось положительно, потому что это было решающим фактором уменьшения безработицы. Но сейчас уже дело превращается в некоторый тормоз экономики, поскольку в метрополиях не хватает квалифицированной рабочей силы, и также чернорабочих не хватает. Особенно тяжелое положение в строительном бизнесе, в торговле. Наше правительство очень действует по инерции, еще не среагировало на новую ситуацию и работает медленно на поворотах, и сейчас только начинается дискуссия, что делать.
Мнение литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В окрестностях иракского города Эн-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек. До 40 получили ранения. Президент России Владимир Путин проведет сегодня пресс-конференцию в интернете. Верховная Рада Украины возобновила работу. Оппозиция решила прекратить многодневную акцию протеста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень. Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Российский «Газпром» считает необходимым увеличить бюджетное финансирование программы газификации регионов страны. По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, в 2005-2007 годах «Газпром» планирует выделить на эти цели 35 миллиардов рублей. Однако для повышения уровня газификации до 95% в городах и до 80% в сельской местности необходимы дополнительные средства примерно такого же объема. Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В целом доля валютных вкладов в общей их сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006. Объем частных банковских вкладов в России в мае, по данным Федеральной службы статистики, составлял примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, или в пересчете 110 миллиардов долларов. Доля России на мировом рынке строительства атомных электростанций составляет сейчас примерно 20%, а потенциальный портфель заказов на их возведение не менее 25 миллиардов долларов. Такие экспертные оценки были приведены на семинаре, посвященном участию российских компаний в международных конкурсах на рынках атомного машиностроения. Самыми перспективными рынками для России эксперты считают сейчас в частности Китай, Индию, Болгарию, а также страны Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии. Государственная Дума России поддержала во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им операций с денежными средствами на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает кредитным организациям не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими банковских расчетов с денежными средствами на сумму, не превышающую 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Французский концерн ARC, крупнейший в мире производитель столовой посуды, объявил о намерении инвестировать от 30 до 50 миллионов евро в проект строительства собственного завода в Татарстане. По планам предприятия, мощностью примерно 600 тысяч изделий в день, может начать работу уже в 2007 году. Завод в России станет шестым подразделением французского концерна. Сейчас он владеет такими предприятиями во Франции, Испании, США, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Курс доллара на сегодня 26 рублей 86 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефил. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Новости спорта, вам слово.
Добрый день. На чемпионате мира по футболу несыгранными остаются всего два матча. Вчера стал известен второй финалист сборной Франции. Подробнее мы об этом поговорим чуть позже, после выпуска спортивных новостей. В Измире на чемпионате Европы по фехтованию вчера были разыграны два комплекта наград. Российский саблист Алексей Яковенко в финале победил украинца Владимира Лукашенко 15-11. У женщин-шпажисток немка Клаудия Бокель выиграла финальный бой у россиянки Татьяны Лугуновой 11-10. После двух дней соревнований сборная России идет на первом месте в общем зачете. В ее активе две золотые медали и одна серебряная. После долгого перерыва, связанного с чемпионатом мира, в России возобновились матчи футбольной премьеры. Премьер-лиги. Вчера в рамках 28-го тура футбольный клуб «Москва» у себя дома разгромил «Шинник» 4-1, набрал 14 очков и делит 6-8 места с «Локомотивом» и московским «Спартаком», но провел на матч больше них. «Шинник» же по-прежнему замыкает турнирную таблицу. На 93-й веломногодневке «Тур де Франс» вчера состоялся 4-й этап между бельгийским городом Юи и французским Сен-Кантеном. Его выиграл австралиец Робби Макьюин, для которого эта победа стала второй в гонке. Второе и третье места заняли испанцы Исаак Гальвис и Оскар Фрейри. В общем зачете впереди Том Боунен из Бельгии, а лучший из россиян Владимир Карпец занимает 10-е место и отстает от лидера на 17 секунд. В среду на Уимблдоне должны были определиться 4 полуфиналиста в мужском одиночном разряде, однако теннисистам помешал дождь, и в итоге завершились всего лишь 3 встречи. Убедительную победу одержал швейцарец Роджер Федерер, в 3 сетах одолевший хорвата Марио Анчича. В полуфинале он будет играть со шведом Йонасом Бьоркманом, который обыграл чеха Радека Степанека. Киприот Маркос Багдатис взял верх над австралийцем Лейтоном Хьюитом. Его соперник в следующем круге определится лишь сегодня, так как вчера матч финна Ярко Ньемнена с испанцем Рафаэлем Надалем был отложен.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
В среду в Мюнхене прошел второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Португалии. Французы победили со счетом 1-0. Гол на 33-й минуте с пенальти забил Зинедин Зидан. Таким образом, в воскресном финале встретятся сборные Италии и Франции, а в матче за третье место в субботу сыграют Германия и Португалия. Напомню, что вчера в нашей дневной программе Олег Винокуров, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Германии, был уверен именно в таком исходе матча Франция-Португалия. А вот что ждет нас в воскресенье, предсказать уже намного сложнее. Но Олег пытается это сделать. Давайте послушаем его мнение.
Ну вот, как мы и предполагали вчера, второй полуфинал подтвердил тезис о том, что нынешний чемпионат станет чемпионатом преображений. Вот как раз так и получилось, что две команды, подвергавшиеся наиболее яростной критике, сборные Италии и Франции, все-таки вышли в финал. Но в отличие от итальянцев, французы преобразились, так сказать, внутренне, без тренерских таких необычных решений и задумок. Ну, вспомним, что сборная Италии это продемонстрировала в своем полуфинале против Германии игру необычайно атакующей, ну, в заключительные, естественно, полчаса этого матча. И, что совершенно не характерно для этой команды, была большая группа атакующих игроков на поле. Собственно, эта группа и обеспечила победу. Французам таких кардинальных изменений в своей тактике, в рисунке игры проводить не пришлось. В общем-то, сказался просто более высокий класс французских игроков по сравнению с португальскими в полуфинале. Так получилось, что команда довольно быстро повела в счете. Естественно, телезрители знают, что произошло это после удара Зидана с пенальти на 33-й минуте. Ну и после этого, в общем, сборная Франции-то играть, по сути, бросила. Но играть имеется в виду активно и ярко, потому что большими силами вперед французы не ходили. В общем, защищали свое преимущество, что им удалось сделать без особого труда, потому что явно здесь у португальской сборной проблемы в атаке, проблемы с забиванием голов. Вспомним, что только один мяч удалось португальцам забить на втором этапе чемпионата. Это был мяч Маниша в 1/8 финала против Голландии. Ну и уж если кто помнит тот мяч, забитый издалека в фирменном, так сказать, стиле Маниша, дальним мощным ударом. Ну, понятно, что тот гол не стал результатом какой-то яркой и красивой атаки, а просто скорее результатом ярких индивидуальных действий одного футболиста, обладающего прекрасным ударом, в чем могли, естественно, и болельщики московского «Динамо» некогда убедиться за тот короткий период, когда Маниша выступал в составе московского клуба. Но, в общем, так или иначе, проблемы португальцев в атаке очевидны. В целом, команда запомнилась здесь достаточно яркой игрой, интересной, ну, особенно на первом этапе, игрой отчасти страстной, как в матче с Голландией в 1/8, но и вообще понятно, что по своему мастерству и тренерскому, и игротскому, так сказать, сборная Португалии заслуженно попала в призеры чемпионата мира. Но вот проблема в атаке совершенно очевидно всем бросается в глаза, и сборная Франции эту проблему использовала вчера. Ну, использовала просто за счет того, что не испытывала никакой особой боязни за свои ворота. Даже в тех случаях, когда португальцы вроде бы переигрывали французов в центре поля, ничего извлечь из своей инициативы, своего преимущества они не могли. Ну и теперь в итоге мы ждем финала Италия-Франция. Конечно, ожидания здесь такие двойственные, что ли. Если ориентироваться на лучшую игру, показанную, предположим, итальянцами в матче с Германией, а французами в матче с Бразилией, то нас ждет некий выдающийся финал, который вполне может войти в историю. Ну, а если мы возьмем худшие образцы игры, показанные этими же командами на этом же чемпионате, допустим, Италии в матче с США или Австралией, а Франции в матче с Южной Кореей или Швейцарией, то понятно, что можно будет и заскучать на финальном матче, который, напомню, состоится 9 июля в Берлине.
Это был репортаж из Германии нашего специального корреспондента Олега Винокурова. Напомню, что в субботу в программе «Час прессы», посвященной спорту, вы можете в прямом эфире задать вопрос Олегу и Валерию Винокуровым, которые будут с нами на связи. А «Дневник первенства мира» и другие материалы, посвященные спорту, вы можете прочитать на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Сегодня главные события будут происходить на кортах Уимблдона. Нас ждут женские полуфиналы. В одном сыграют две бельгийки Ким Клейстерс и Жюстина Ненарден, а в другом россиянка Мария Шарапова и француженка Амели Моресмо. Также очередной этап пройдет на велогонке Тур де Франс. Продолжится чемпионат Европы по фехтованию. И в российской футбольной премьер-лиге будут сыграны еще 5 матчей перенесенного 28-го тура. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Сегодня она посвящена межрелигиозному саммиту. В ней принимает участие религиовед и католик Максим Демченко. Ведет программу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Козулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность сделать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.